Aleluia, slava Bogu. Все остались с хорошими словами о своего ближнего. Никто не остался без благословения своего ближнего. Нет, все, слава Богу, молодцы. Это прекрасно. Бог великий, прекрасен. И Он является своему народу, Он является своим детям. Он является по-разному. Вы знаете, на протяжении истории Бог являлся и в горящем кусте Моисею. Он являлся Израилю, когда они шли по пустыне. Им являлся столб огненный, ночью столб облачный, днем. Да. В еврейском писании написано, что это были ангелы, ангелы огня и ангелы света. Они являлись, ну, мы знаем, это был столб огненный, облачный. Неважно, но Бог проявлял себя всегда. И было время, когда однажды Бог, вы знаете, Он имел общение с Иаковым. Они вступили в единоборство, да, ну. И Иаков увидел однажды лестницу, которая была с небес. И написано, что ангелы по ней ходили туда-сюда. То есть Бог, Он является не только в каких-то вещах, Он действительно посылает ангелов на эту землю для своих детей, для своего народа. И Он посылает, и эти ангелы служат нам. И не всегда мы их видим. Я бы даже сказал, почти всегда мы их не видим. Но всегда какая-то сила, и Божья защита для Его детей. Мы не должны об этом забывать. И если мы это не видим, мы не должны в этом сомневаться. У нас должна быть четкая уверенность, что Бог хранит своих детей, свою церковь, свой народ. И Он никогда не оставлял и не оставит Израиль. На некоторое время Он заберет свою руку, чтобы Израиль возревновал через язычников, так написано. Но тем не менее Он никогда не отвергал и не оставлял свой народ. И точно так Он никогда не отвергал и не оставлял свою церковь. И когда человек является под покровом церкви, когда он является частью церкви, он является частью тела Иисуса Христа. И Бог никогда не оставлял своего Сына, так? Вы сказали аминь, но вы ошиблись. А Он оставлял своего Сына один раз. Помните, да? Но тем не менее, Бог нас не оставляет. И мы поговорим и об этом тоже. И проповедь моя сегодня называется «Открытые небеса». Вы понимаете, что небеса, они не всегда открываются для человека. Но бывают такие моменты, когда небеса открываются даже тогда, когда мы здесь на земле. Но мы должны жить такой жизнью, чтобы видеть небеса открытыми. Не всегда это получается у нас. Не всегда, честно скажем. Не будем преувеличивать, не будем фантазировать. Но не всегда у верующих людей получается видеть небеса открытыми. Так или нет? Ну, может, у вас всегда они открыты, я не знаю, но у меня не всегда. Поэтому мы поговорим на эту тему об открытых небесах сегодня. Благослови, Господь, нас сегодня познанием Твоей мудрости. Пусть небеса откроются у нас сегодня, чтобы мы видели и знали истину Твою. И благослови нас, Господь, Словом Твоим, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли в собрание, но ушли измененными и преображенными все более и более в Твой образ, в Твою славу, Господь. Проведи нас от веры в веру и славы в славу, Господь. Чтобы Твое присутствие, оно было в наших жизнях, где бы мы ни были, Господь. И в собрании, и в наших домах, и на всех наших путях. Храни нас, Господь. За все Тебе честь, слава и хвала. И во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог растворит наше знание верой нашей. Итак, Евангелие Иоанна в первой главе. Была одна история. В принципе, я не буду говорить, вы знаете ее, потому что я верю, что, может быть, не все, но большинство из нас Библию читаем. Аминь. И мы читали и знаем историю о том, как Иисус хотел идти в Галилею, встречает Филиппа, и там лежит один, такой, можно сказать, бездельник, да, как бы, на первый взгляд. Но, тем не менее, он не был лентяй, он не был бездельник. Его звали Нафанаил. И мы читаем эту историю. Иоанна 1 глава, 43 по 51 стих. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мною». Смотрите, что делает Филипп. Правильно он поступает или неправильно, не будем сейчас об этом говорить. Иисус говорит, иди за мною. Это значит, ты должен все бросить и идти за Иисусом, так? Иисус сказал. Но что делает Филипп? Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, да, он понимает, Филипп, что он идет за благословением, за Господом. И у него желание, чтобы не только ему идти за Господом и получать благословение, и быть рядом с Иисусом Христом. У него желание донести Евангелие еще кому-то. И вот в этот момент он и в послушании, и вместе с тем он исполняет еще и волю Божью. Вот этого момента не хватает очень многим верующим сегодня. Мы должны быть в послушании и беспрекословно выполнять Слово Иисуса Христа «Да и аминь». Но если у тебя есть возможность взять за собой еще кого-то, я уверен, Иисус никогда не упрекнет тебя за это. Понимаете? Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки». Мы нашли Иисуса, сына Иосифова, из Назарета. Но Нафанаил сказал ему, из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Да, мы можем вспомнить Фому неверующего, но был не только Фома неверующий, оказывается, еще такой же был и Нафанаил, которому надо было пойти и посмотреть, чтобы увидеть Иисуса и узнать, что Он есть Господь. И таких Фом и Нафанаилов сегодня очень много. Но хорошо веровать, когда ты потрогал раны Христа, когда ты Его видишь воочию. Но такую ли веру хочет Господь сегодня от нас? Он хочет, чтобы наша вера была в невидимое. Чтобы мы верили в то, что Бог осуществит то, что Он сказал в Своем Слове. И Филипп ему говорит, иди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства. Очень часто мы проявляем, когда нам говорят, иди и сделай для Бога что-то, может быть, даже для себя сделай, тебе же будет лучше. И люди проявляют лукавство. Времени нет, настроения нет, занятый, у меня термин, у меня еще что-то. И мы начинаем выкручиваться, мы начинаем проявлять сомнения, а истинно ли это тот Бог, который мне нужен? Или еще очень много есть причин, где проявление лукавства присутствует сегодня в этом мире. Но Иисус, Он смотрит на сердце Нафанаила, и Он видит его вот это, то, что мы только что называли неверие, Он видит в нем это не как не неверие, Он видит это в нем как желание быть убежденным и желание, действительно ли я на том пути. Я всегда говорю, что если ты ходишь в церковь и сомневаешься, на том ли ты пути, не ходи в церковь. Но если ты идешь в церковь, ты должен быть уверен, что ты идешь к Богу, что ты идешь в небеса, что ты идешь для осуществления своего спасения. Но если ты ходишь в церковь на всякий случай, а вдруг, а если? А вдруг то, что говорят там, правда? А вдруг, знаете, вот я сейчас вспомнил, как многие люди, еврейский народ, они сегодня записываются в синагоги. И причина ихнего желания быть членом синагоги, знаете какая? Чтобы их похоронили на еврейском кладбище. Это надо ходить к Богу с надеждой, чтобы тебя похоронили. Вы понимаете, насколько разум человека сегодня, он бывает искажен, задурманен. Бог хочет, чтобы мы ходили к Нему для того, чтобы нас не хоронили, а для того, чтобы мы жили. Мы жили силою воскресения Иисуса Христа. И Иисус, Он увидел у Нафанаила именно это сердце. Сорок восьмой стих. Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус говорит ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Есть ли что-то тайное от Бога? Если ты лентяй и лежишь где-то под своей домом, под своей смоковницей, в кавычках, на диване, и у тебя лень открыть Слово Божье, у тебя лень помолиться, то знай, что Иисус видит твою лень. И видит, и знает, каким ты можешь быть лукавым, если ты внутри себя лентяй, а когда приходишь в собрание, ты такой деловой, ты такой активный. Не лукавьте. Не лукавьте. И Нафанаил отвечает ему. То есть он начинает понимать, что от Бога ничего не скроешь, от Бога нет никаких тайн. И он понимает это и говорит. То есть он как ребенок, Нафанаил. Не увидел, не поверил, ну как дети. Да? И когда приходит какое-то понимание, он сразу понимает, он сразу открыто это говорит, без лукавства, как есть. Мы должны быть открытыми, такими, какие мы есть, не лукавьте, не перед друг другом, не перед самим собой. Бог ненавидит лукавство человека, особенно если это лукавят его дети. Иисус говорит ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал. Я видел тебя под смоковницей». Но он ему говорит: «Ты увидишь больше этого. Ты увидишь больше этого». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Понимаете? Иисус говорит, что ты будешь видеть больше, потому что у тебя нет ни лукавства, у тебя есть смирение, у тебя есть определенная мудрость, потому что Филипп сказал: «Идем, увидишь, мы нашли того, кого искали». Иисус говорит: «Будете видеть небо открытым и ангелов Божьих, которые восходят и нисходят к Сыну Человеческому». Здесь есть один очень интересный момент. Когда мы откроем книгу «Бытие», 28 глава, 12 стих, это тот момент, когда Яков лежал и увидел лестницу. И увидел Яков лестницу во сне. «Бытие» 28, 12, да. Лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Да? Иаков увидел это. Это должен увидеть каждый, потому что мы дети Авраама, Исаака и Иакова. И от Иакова пошел народ Израиля. От Авраама пошел Исаак, потом Иаков, а от Иакова пошел народ Израиля. И в этот народ пришел Иисус и распространил это Евангелие по всему миру. Он превратил Божьих детей в церковь, он назвал их церковью, но сущность не изменилась. Мы можем называться церковью, мы можем называться каким-то еще просто собранием. Как угодно мы можем называть себя. Но дело не в этом. Дело в том, что когда он дал пророчество, что вот лестница, по которой ангелы нисходят, потом восходят. Очень важный момент. Они не восходят, а потом нисходят. Они сначала нисходят с небес, а потом идут на небеса. Они, оказывается, с земли восходят, а потом нисходят. Может быть, разницы для кого-то и нету, но в этом есть определенный смысл. Потому что Иисус говорит, вы будете видеть ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Да? На небеса. А где Иисус был в этот момент? Он был на земле. Да, он разговаривал с Филиппом, с Нафанаилом, с другими братьями. Он с ними на земле. И он говорит, будешь видеть ангелов, которые восходят, а потом нисходят к Сыну Человеку, то есть ко мне. То есть, чтобы попасть к Иисусу, ты сначала должен зайти на небо. И не важно, там Иисус или на земле. Вы понимаете смысл, что сначала ангелы восходили, а потом не сходили. Это не всегда понятно словами. Но когда мы в духе начинаем размышлять над этим и над тем, кто такой Иисус, и где Он, и как Он, то у нас приходит какое-то откровение, что ангелы, оказывается, они тут на земле. И чтобы сохранить тебя и защитить тебя, они сначала идут к Иисусу. Они получают распоряжение, да, Он Сын мой возлюбленный. Да, Он искуплен. Да, Он есть мой народ. И тогда они приходят на эту землю и защищают и хранят тебя. Мы должны научиться жить такой жизнью, чтобы видеть этих ангелов. Мы, может, не увидим их, как, вот, как в кино, как друг друга видим, но мы должны научиться видеть их в духе. И вы все знаете историю, когда мы об этом неоднократно проповедовали, о горе Преображения. Вы все ее знаете, вы помните, как Иисус пошел на гору Преображения молиться, взял с собой Иоанна, Петра, и когда они взошли на гору, что происходило? Сошел с небес Моисей, Илья, пророк Илия сошел, они беседовали. Петр просто балдел от этого всего, от того, что он видел открытые небеса. Библия говорит, что Петр говорит, давай сделаем кущи, три кущи сделаем тебе. И он даже за себя уже не думал. Он бы мог сказать, давайте сделаем шесть кущей, ну, чтобы у всех было где преклонить голову. Он думал за них. И Библия говорит, что он даже не знал, что он говорит. Понимаете, насколько это ощущение открытых небес коснулось Петра, что он просто... И в Евангелии от Луки, эта история в 9 главе, мы начнем с 34 стиха. После тех слов, когда Иисус сказал, сделаем кущи, одну Моисею, одну Илии, одну тебе, и написано, что он не знал, что говорил. И 34 стих. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. То есть облако осенило Моисея, Илию и Иисуса. И устрашились, то есть ученики Иисуса Христа устрашились, когда те вошли в облако. Потому что это было что-то непонятное, это что-то было неземное, это было сверхъестественное. И вдруг из этого облака, 35 стих, и был из облака глас глаголящий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, Его слушайте». Когда приходит слава Божья, приходит страх, но не страх от славы Божьей, а страх у верующего человека, у праведника. Приходит страх, а чист ли я? Может ли эта слава Божья коснуться меня? Если я не чист, то эта слава Божья, она проявится как гром для меня, как молния поразит меня. Понимаете, какой должен быть страх у верующего, у праведника? Если я увижу небо открытое, не поразит ли меня Бог, что я в нечистоте хочу войти в это облако славы? Потому что, когда спросишь верующего человека, он очень хочет войти в облако славы. Он очень хочет быть там. А вот когда касается изменения внутреннего человека, невозможно увидеть открытые небеса, если у человека нет готовности служить Господу. Понимаете? И отсюда мы можем сделать вывод, что почему Иисус взял именно этих учеников? Потому что они были готовы служить Господу. Они готовы были присутствовать при этом открытом небе. Они готовы были пожертвовать чем-то своим ради Господа. Но невозможно служить Господу, если нет освящения. Эти три ученика, которые пошли с Иисусом, они просто были, они посвятили себя, потому что, когда Бог их освятил, они посвятили себя Иисусу Христу. Если приходит освящение, то нельзя служить Богу, если ты не посвящаешь себя церкви и не посвящаешь себя Иисусу Христу. Я говорю церкви как телу Иисуса Христа. Не церкви как помещение. Это очень хорошо, когда люди посвящают себя и что-то делают там. Чехлы стираем, да, что мы еще делаем. Что-то делаем для церкви. Это прекрасно, молодцы, делайте, служите. Но я сейчас говорю о посвящении церкви как телу Христа. Поэтому делаем выводы, что открытые небеса, они для самоотверженных христиан. Открытые небеса для самоотверженных христиан. И мы недавно вспоминали Откровение 12 глава 11 стих. Мы недавно говорили об этом, да? Я хочу вспомнить еще раз это Писание. Они победили его, то есть верующие люди, победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего. Но для сегодняшней проповеди продолжение этого послания имеет ключевую форму. «И не возлюбили души своей даже до смерти». Понимаете? Они не возлюбили души своей даже до смерти. Они были посвящены. Они приняли решение, что ради Бога я готов идти даже на смерть. Поэтому мы не можем стать такими, пока что-то или кто-то удерживает нас от служения, от верности, пока кто-то или что-то удерживает нас от единства, от посвящения самого себя телу Иисуса Христа. От грехопадения человека дьявол, он завладел разумом человека. Вы понимаете, что разум человека, он стал после того, как Адам согрешил с Евой. Разум человека, он стал быть подвержен дьявольской хитрости и давлению, лукавству его. И разум человека, он практически под воздействием дьявола. Поэтому, когда мы приходим к Богу, то мы должны знать, что самая великая битва, она идет в нашем разуме. Когда ты не посвящен Богу, дьявол не сильно переживает за твое будущее. Когда ты не посвящен Богу, ты сам определил свое будущее. Но когда ты посвящаешь себя Богу, ох, тут начинается борьба. Но мы победим его. У нас есть кровь Иисуса Христа, и у нас есть Слово Божье. Но при этом должно быть самоотверженность. Ты должен быть понимать и готов быть умереть ради Христа. Понимаете, слава Богу, я всегда говорю, я не знаю, если, как говорится, у последней черты ты будешь стоять, и у тебя будет выбор, я не знаю даже, как я сам себя поведу в этот момент. Одно дело говорить, а другое дело, когда перед тобой выбор, или смерть, или отречься от Иисуса. Это трудно, это тяжело. Слава Богу, что мы живем там, где не надо этого делать. Где не надо видеть смерть своих детей. Один очень сильный пророк, у него было видение о последних днях, и он описывал это в книге, у нас есть эта книга, читайте. Он описывает свои видения, откровения. Вы знаете, он получает откровение, он уходит на месяц в горы, без еды. Ни сумку, ничего не берет с собой, он просто уходит. Постится, молится, и он видит эти видения. И в одном из видений он написал, как он видел, когда во времена Антихриста, когда Антихрист показал свое уже истинное лицо, как на глазах у родителей снимали кожу с детей их, чтобы они отрекались от Христа. Он описывает, что это невозможно было видеть. Я не спать не мог после таких видений, не размышлять ничего. Какой ужас испытывали эти родители. Я еще раз говорю, слава Богу, что мы живем в такое время, в таком месте, где нам не надо отдавать свою жизнь ради Христа, но готовность ради Христа каждый должен иметь. Каждый должен иметь вот этот настрой, не предать Иисуса ни за что, ни при каких условиях, ни при каких испытаниях. Это самоотвержение. И это как раз тот момент, где написано, что они победили дьявола кровью Агнца, словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Это очень серьезно. Но я хочу, чтобы мы знали, что только то, что от Иисуса Христа, только то, что от Иисуса Христа, именно только то открывает нам небо. Это смирение, это послушание, это сострадание друг другу. Это тот характер Иисуса Христа. Это слушание Слова, исполнение Слова. Верность своей церкви, как телу Христа. Верность пастырю, лидеру. А неприятие Слова Божьего или нежелание исполнять, или несоглашение со Словом Божьим, которое звучит с кафедры, которое проповедует пастырь. Это есть отказ от водительства Святого Духа. Если ты не веришь в то, что проповедует пастырь, и не хочешь с ним соглашаться, я еще раз говорю, не ходи в эту церковь. Найди церковь, где ты будешь согласен, и где ты будешь в смирении и в послушании, это тебе будет лучше. Но когда откажешься от Святого Духа через свое невосприятие Слова, это означает, что ты живешь по плоти, а не по духу. А если верующий человек живет по плоти, как он может увидеть открытое небо? Как он может увидеть открытое небо? В первом послании к Коринфянам 15:50 апостол Павел пишет церкви и говорит: «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». Вот почему мы должны жить по духу. Вот почему я говорю, что мы можем не увидеть открытое небо и ангелов, ну, в картинке, но в духе своем мы должны это понимать и видеть небо открытым. Также была история об одном человеке, его звали Никодим. Это история в Евангелии Иоанна, 3 главе, с 6 по 13 стих. Иисус наставляет, учит. Он также говорит это фарисеям. Понимаете, он хочет, чтобы люди, они жили по духу. Иисус заботится о том, чтобы люди имели жизнь вечную. И был среди фарисеев один человек именем Никодим. Иоанна 3, 6-13. Он говорит, давайте с первого стиха. Иоанна 3, 1-13. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: „Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога“». То есть вы видите, да, он верил, что Иисус от Бога. «Что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть он понимал, что такие чудеса, как творит Иисус, это не фокусы, это невозможно сделать какими-то исцелениями, ну, травками там или еще чем-то, я имею в виду, какими-то лечениями. Он понимает, что такие чудеса это только может делать Бог. Так учил Ветхий Завет, так учил и пророки говорили об этом. Но Иисус это делает, и этот Никодим понимает, и он не один в своем таком роде, что то, что делал Иисус, это только с Богом. Третий стих, да. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может войти другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И он дальше объясняет, Иисус, что рождение, рожденное от плоти, есть плоть, но рожденное от духа есть дух. Вот почему мы можем видеть небеса открыты. У нас есть такая возможность, у нас есть такая привилегия, у нас есть такой дар у каждого, принявшего Иисуса Христа. Потому что, приняв Иисуса Христа, ты рождаешься свыше. У нас уже вошло в традицию, когда люди каются, мы всегда их поздравляем с днем рождения. И объясняем, что это за день рождения, это рождение свыше. То есть человек, принявший Иисуса, он рожден уже от Бога. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. И дальше он говорит: «Иисус, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух, он дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит». То есть ангелы, помните, что он говорил Нафанаилу? «Ангелов будете видеть, которые приходят, уходят, и не знаешь, куда и где и как». И вот он объясняет уже и фарисею эту историю, что придет время, что ты должен быть таким, чтобы видеть. Потому что если рожден свыше, то не знаешь, куда уходит дух. И так бывает со всяким рожденным от духа. И Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Ну, потому что я говорю, это действительно, когда ты не в духе, когда ты не знаешь Иисуса Христа, когда Дух Святой тебе не дает эти откровения, там очень тоненько Он так шевелит твоими извилинами. Это трудно понять то, что говорит Иисус. Также людям с улицы трудно понять, что говорим мы. Вы встречались с таким, когда вы говорите какие-то библейские истины, на вас смотрят и думают, что вы, наверное, ненормальный. Потому что мы по-другому думаем, мы по-другому мыслим, мы знаем истину. Мы переживаем за людей с точки зрения Иисуса Христа. А люди все думают, деньги, власть, сила и так далее, и так далее. А он мне что-то ерунду какую-то предлагает. И Никодим, он никак не может понять. Он знает, что Иисус есть человек от Бога, что он делает чудеса, без Бога это невозможно. И он никак не может понять, как это родиться свыше. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев. Понимаете, он, быть учителем Израиля, в Израиле это с детства быть посвященным. Это значит, ты с детства ходил в синагогу, к раввинам, где тебя учили, где ты знал всю истину, происхождение, историю Израиля. Ты все это знал. Ты знал закон наизусть. Иисус говорит, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. То есть, другими словами, ты, Никодим, много знаешь, ты учитель, но ты только знаешь. А мы говорим то, что знаем, и то, что видели. Слепые глаза у них. Сегодня слепые глаза у многих людей. А мы говорим то, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельство нашего не принимаете. Потому что когда касается что-то духовного, что-то по вере, они не принимают. Вот если ты говоришь им закон, да, они тебя поддержат, они тебе много посоветуют по закону. Но когда ты говоришь им от Духа, когда ты говоришь им от водительства Святого Духа, когда ты им говоришь верою своею хочешь что-то сказать слово, они этого не могут понять. Почему? Я почему это говорю сейчас? Потому что и среди верующих людей в церкви есть люди, которые остаются верны закону, традициям, обычаям. Это то, что разрушает живую веру. Если даже эти традиции и обычаи хорошие, и не причиняют никакого зла, они все равно разрушают веру. А вы свидетельство наше не понимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то как можете поверить, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес, да, Сын Человеческий, сущий на небесах. Сущий здесь имеется в виду, это там, где есть, ну, образно говоря, чтобы мы поняли, это где у меня есть право быть постоянно и прописка, где мое место пребывания, законное место, где я нахожусь, где я прописан, где я живу, откуда я пришел и хожу здесь, но я был там, я там. Он объясняет ему, сущий на небесах – это Сын Человеческий, то есть это я. Нет, никак. Ну вот, закрытые глаза и все. Закон – да, учитель Израилев. А вот по вере, чтобы увидеть небо открытым – ну никак. Фундамент – это не знание. Фундамент – это вера. Это то, что не хватало этому Никодиму. У него в фундаменте, в его жизни, в духовной его, так сказать, жизни, фундаментом было знание. Знание Писаний, знание пророков. Это неплохо знание. Это хорошо. Но его знание – это был фундамент. И его маленькая, может быть, вера в то, что Иисус был, ну, от Бога, потому что без Бога такое нельзя было сделать. Это маленькая вера его. Она была на фундаменте его знаний. Вот почему Иисус хочет, чтобы нашим фундаментом сегодня была вера. И вот на основе веры наши знания, они поднимают нас в вере. Но если за основу ты возьмешь знание, ты свою веру сам уничтожаешь. Ты не даешь своей вере расти. Поэтому мы должны всегда помнить, что наша основа – это вера, которая сопровождается знанием. Но когда верующий человек начинает наоборот, он начинает употреблять свои знания и при этом говорит, что он верующий, то со стороны это кажется как бы да. Он же говорит по Слову Божьему. Он говорит, он учитель, он пастырь, он вау, он проповедник, известный на весь мир. А когда ты знаешь, как движется Дух, где Он дышит, где Он хочет, ходит, потому что ты в Духе, ты можешь отследить, потому что небеса пред тобою открыты. Ты смотришь на любого проповедника не с земли, а с неба. Тогда ты начинаешь разбираться и различать, что у этого проповедника основа – знание или вера. Много из проповедников сегодня, которые показывают внешне, что у них основа вера. Они приглашают подставных инвалидов на служение. Вы знаете, это и происходит в сегодняшнем мире. Здоровые люди, их садят в коляску, вывозят, пастырь молится с верою, и человек встает, исцелен, слава, деньги, вау, знаменитые проповедники. Их много сегодня в мире. Их много сегодня в мире. И внешне они создают вид, что у них фундамент вера. Да, проповедуют они хорошее слово, правильно, все по Библии. Но это знание. А вера уже потом. Но выдают они наоборот. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня понимал это. Чтобы каждый из нас стремился к тому, чтобы основа твоей жизни – это была твоя вера и потом знание. И тогда твоя вера будет растущей верой, именно такой верой, которая угодна Богу. Такие люди, как Никодим и Никодим в том числе, они имели понимание, знание, понимание, они даже имели надежду на небеса, потому что они знали, что придет время, когда Бог заберет. У них была эта надежда. Но они на все это надеялись через закон. Только через закон. Но Иисус, когда пришел, Он дал им понять, что Он есть та дверь. Не закон, а Он есть та дверь. Что Он есть именно то, что они ожидали. Он есть Мессия. Он открывает им это и говорит уже открытым текстом. Вот я перед тобой, Сын Человеческий, сущий на небесах, больше никто не взойдет к Богу. А он знает закон, он учитель, и спрашивает Иисуса, как это может быть? Что ты такое говоришь? 70 учеников Иисуса Христа, слыша духовные вещи, они сказали, Это невозможно слушать, что Он говорит. И ушли от Иисуса. Но остались 12. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас был в числе 12. Ну, образно я говорю. Чтобы мы не были теми 70, а чтобы мы были теми 12. 12. Понимаете? Потому что те 12, они были готовы служить, посвящать себя Богу. И когда их Иисус берет на гору преображения, для них небеса открываются. Можно быть суперрелигиозным, исполнять какие-то правила, какие-то традиции во всех мельчайших подробностях. Мельчайшие подробности можно соблюдать в своих традициях. Книги пишут, как это делать сегодня. Мне предлагали. Можно Библию выучить наизусть. Наизусть можно выучить Библию. Но если мы не найдем Христа и не родимся от Духа, небеса для нас не откроются. Вот почему очень важно все это для того, чтобы небеса были открыты нам сегодня. И верующий, истинно верующий, говорю, я вынужден поправлять себя, когда говорю о верующих, потому что есть верующие, а есть верующие. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, именно о тех истинно верующих я говорю, что они должны к этому стремиться и, ну, прямо скажу, заставлять себя, потому что это труд. А человеку присуще получить что-то, не вкладывая. Я тоже такой. Я знаю, что вы все такие, что вы бы хотели не сильно напрягаться, но чтобы вам давали. Да? Я тоже хочу получать благословение, при этом ничего не делать. Но надо себя заставлять. Надо себя заставлять что-то делать, чтобы получать. Иначе ты постоянно будешь пить уксус сладкий. Я не говорю сейчас об Иисусе, когда ему дали уксус. Я просто говорю о тех людях, которые хотят ничего не делать. Короче, халявщики. Ладно. Да, небеса не откроются, пока ты не начнешь стремиться к этому. Это твое, еще раз говорю, это твое освящение, которое ведет тебя к посвящению. Это все необходимо. Пророк Иеремия в 29 главе, 12-14 стих. Бог обращается к народу своему и к нам сегодня, в принципе. И Он говорит: «И воззовете ко Мне, и пойдете и помолитесь Мне, и Я услышу вас». Я думаю, еще тепленькая прошлая проповедь у нас, да? «И воззовете и помолитесь Мне, и Я услышу вас». «Услышь, Господи, молитву мою, и Бог говорит тебе, пойдешь и помолишься, и Я услышу тебя». Есть одно «но», 13 стих. «И взыщите Меня, и найдете, если взыщите Меня всем сердцем вашим». 14 стих. «И буду Я найден вами». Каким образом вот это вот слова «и буду я найден вами», говорит Господь. «Я буду найден вами». То есть вы, земляне, найдете Меня. Я буду вами найден. Каким образом мы можем найти Бога? Где Бог? Ну, мы знаем, Бог везде, да, не будем философствовать. Бог на небесах. И когда Бог говорит: «Я буду вами найден», это значит, Он откроет небо, чтобы вы Его увидели, чтобы вы помолились от всего сердца, взыскали Его, подняли свои глаза, и Бог открывает небо, и перед вами стоит, и вы смотрите. Услышал. Да? Услышь, Господи, молитву Твою. Раз. О, услышал. Классно, да? Вот это классно, оно должно быть у нас каждый день. Радость, присутствие Божье, небо открытое. Этим жить должен верующий человек. И буду я найден вами. Также Иисус говорит, будете видеть небеса открытыми. То есть каким образом? Для чего? Иисус обещает Нафанаилу, и будешь видеть небо открытым. Для того, чтобы видеть Бога. Для того, чтобы ты ищешь и находишь. Это именно то же обозначает, когда Иисус говорит, будут небеса для вас открыты, это уже надо сделать выводы, что небеса не всегда открыты. Если Иисус говорит, и будут небеса открыты, и будете видеть больше, значит, какой-то момент открытых небес. Но не всегда. На кресте Иисус, когда взял на себя грех всего мира, то, что мы говорили в самом начале, да? Вы помните, небеса, они закрылись для Иисуса Христа. Иисус говорит в Евангелии Марка, 15 глава, 34 стих, в 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама самохвани», что значит: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Небо закрылось. Не потому, что Бог перестал любить своего Сына. Бог показывает, что грех, он закрывает небо даже для Иисуса Христа. Просто мы понимаем, что Иисус это сделал только ради тебя и ради меня. Понимаете, Он, не согрешив, святой, праведный, Божий Сын, Господь и Бог, который вот-вот недавно говорил, что только сшедший с небес Сын Человеческий может, сущий на небесах, Он может войти на небо. И тут раз, и небо закрывается от Него. Наказание мира нашего было на Нем. И в том, что небо закрылось, виновен ты и я. Это пример нашей сущности. То есть не просто нашей сущности в Иисусе Христе, а сущности человеческой. Это пример того, что греховный человек, греховный мир, он сегодня реален. И это факт, что для этих, для греха и для греховного мира небеса будут закрыты. Никто из нас с грехом не войдет в небо. Небеса будут закрыты. Открытое небо – это есть общение с Богом. Но когда придет время, пока ты еще здесь, если ты даже во грехе, у тебя есть момент еще пообщаться с Богом. Но Бог будет слушать тебя только от твоего покаяния. Но это еще момент. Но придет момент, когда небеса закроются, и ты хоть кричи, хоть кайся, хоть, не знаю, хоть головой об стенку, как говорится. Бейся. Но небеса будут закрыты. Поэтому открытые небеса, еще раз говорю, это есть общение с Богом, то есть тесная связь и доверие Творцу. Вот что значит открытое небо. Есть ли у тебя это общение с Богом? Есть ли у тебя тесная связь? Есть ли у тебя доверие Творцу? Задай себе эти вопросы. И я верну и хочу еще вспомнить историю о Стефане, потому что трудно говорить об открытых небесах и пройти мимо той истории, которая произошла с праведником Стефаном. Вы тоже знаете эту историю. Деяния, 7 глава, с 55 по 60 стих. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божью и Иисуса». Но это уже происходило, к сожалению, тогда, когда он очень хорошо верил. Основой его жизни была вера в Иисуса Христа, не знание. Он знал Слово Божье, он знал пророков, но он настолько верил Иисусу Христу, что это было основой. И везде, где бы его не судили, и что бы ему не говорили, он всегда приводил пример жизни Христа. И он говорил, насколько Иисус праведный. Он проповедовал об Иисусе, он проповедовал о святых небесах. Он проповедовал тем, кто знал о спасении. Он им проповедовал правильный путь к спасению. И он им объяснял и показывал, что неправильным путем вы не дойдете до вашей цели. И его за это все равно решили казнить. Побить камнями. Его вывели на эту казнь, и во главе этих палачей был Савл, который потом стал Павлом. И Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, то есть он был рожден свыше, он был человеком, в котором жил Дух Святой, он был таким, как мы сегодня. «Воззрев на небо, увидел славу Божью». Вы понимаете, он, и тебя ведут на казнь, и ты, у тебя в мыслях, ну, дети, муж там, или жена, или родители, или какой-то бизнес, или какие-то деньги, может, что там у тебя, что у тебя в этой земной жизни бы не было. Он смотрит на небеса и видит славу Божью. Возле неба увидел славу Божью и Иисуса, стоящего одесную Бога. То есть для него небеса открыты. Он говорит: «Ты услышал, Господь, молитву мою? Ты услышал меня, и небеса открылись». И он видит не только Бога, он еще видит и Иисуса Христа, стоящего одесную Бога. И Стефан, 56 стих. «И сказал: вот я вижу небеса отверстия, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». И когда он это говорит, понимаете, что происходит с окружающими? Когда мы читаем следующий стих, это вообще... Но они, то есть вот эти окружающие, закричав громким голосом, затыкали уши свои. Понимаете, что происходит с теми, кто... Когда ты, перед тобой небо открытое, а кто-то тебя хочет уничтожить, убить, оболгать, плести против тебя интриги, они кричат, они уши затыкают от Слова Божия, от истины. Им вот этот звук открытого неба на них приводит ужас. Они ненавидят тебя. Они в тебе ненавидят Иисуса Христа и при этом говорят: мы верующие. Таких людей, мы встречали таких людей. Они затыкали уши свои и кричали. И единодушно устремились на Него. Я знаю, многие из вас в такой ситуации бывали, когда и родные, и близкие, и кричат на тебя, и уши затыкают, когда ты просто хочешь пищу благословить даже. Я уже не говорю о молитве или еще о чем-то. Они, может, не говорят тебе, но они в душе своей кричат и уже ненавидят твое слово, которое ты хочешь сказать, слово благословения. Будь здоров. Правда, кстати. Да. И выведя его за город, 58 стих, они стали побивать его камнями. Да, такая, ну, не то чтобы грустная, но история. Она действительно история, которая вызывает какую-то скорбь за этого человека. Он смотрит на небо, видит Иисуса Христа. Иисус, зная его сердце, открывает небо перед ним. Свидетели же, и выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. То есть здесь имеется в виду свидетели, это свидетели Павла, ну, Савла, которые были исполнители. То есть всегда первый камень должен был кинуть или сам Савл, или его свидетели. И они, скинув одежду, они показали, что они исполняют его волю. То есть неважно, кто заказчик, неважно, кто убийца. Убийца оба. Да? В данной ситуации и Павел, и Савл, и вот эти свидетели, они были убийцы Стефана. И свидетели же положили одежду у ног юноши имени Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Да, ну, подвиг. Это не просто история, которая произошла, это подвиг. Он не проявил свои качества там единоборца, или боксера, или каратиста, или ниндзя какого-то, или морпеха. Никаких качеств он не проявил. Но он совершил намного больший подвиг, чем эти физические герои. Он показал, как нужно любить Иисуса, чтобы небо для тебя было открытым. Знаете, я вспомнил сейчас историю. Есть в мире, существует много людей, даже группы людей есть, которых Бог открывал, забирал на небеса и проводил их там по раю, по аду. И одно из свидетельств этих людей, одного из свидетелей таких событий, он спросил: как те люди, которые были на арене, которых травили дикими зверями, животными, травили собаками, разрывали их на куски. Ведь что, у них не было страха? И Иисус объяснил, что происходило в этот момент с этими людьми. Это была та же история, как и со Стефаном. Их выводили на арены, они еще были в теле, но когда уже спускали на них этих зверей и этих собак, Иисус их души уже забирал. Они еще в теле могли там что-то делать, говорить, но ихняя душа уже была с Иисусом, у них уже не было ни страха за своего тела, они уже были в объятиях Христа. И у них не было уже страха перед зверьми, перед собаками. То, что там растерзывалось на этих аренах, это уже было просто тело. Поэтому Иисус никогда не допустит, чтобы его верные его страдали на этих аренах, на этих казнях. Он заберет тебя еще до того, что тебя растерзают или казнят. И Стефан, он даже по Слову Божьему, даже если кто-то не верит тем, чтобы свидетели видели, то если вы не верите тем, то поверьте Библии. И Стефан перед тем, что испустить дух, написано, в него летели камни. Больно, правда? Когда летят в тебя камни большие. Но он этой боли уже не ощущал, потому что он видел Иисуса и небо открытым. То есть его дух, он уже не был в теле. Его дух уже летел к Иисусу Христу в объятия. И боль не коснулась Стефана. Палачи и Савл, они думали, что они убивают его. Но они не убили его веру. Они не убили его любовь. Они не убили его посвященность. Потому что он уже видел небо открытым. Поэтому увидеть открытыми небеса, это значит, что даже в самый экстремальный момент жизни весь наш разум, все наше естество, оно сосредоточено на Боге. И оно будет с Иисусом Христом на святых небесах. Знаете, однажды каждый придет время, и каждый придет перед Христом, чтобы дать перед Ним отчет. Но я вам скажу, что на этом, ну, я не скажу на суде, но это будет, как бы образно говоря, суд, но на этом разбирательстве Иисус будет для одних, Он будет судьей, но для других Он будет оправданием. Поэтому каждый даст отчет, позволял ли ты в смирении Духу Святому руководить тобою, или поступал ты так, как ты сам считал нужным. Каждый должен будет ответить на такой вопрос. Что такое быть руководимым Духом Святым? Само слово «руководимым» – это держать за руку, и чтоб тебя вели. Правильно? Ну, ты руководим Духом Святым. Это значит, ты, твоя рука в руках Божьих, и куда Он идет, ты идешь. Да, когда родители идут с ребенком, и вот идешь, ведешь за руку мальчика там или девочку, и там в сторонке собачка, кошечка, и ребенок туда, весь туда. Так или нет? А если собачка бешеная, что делают родители? Отпускают, потому что ребенок хочет, да? Нет, крепко держат в руках. И Бог нас крепко держит в своей руке. Но иногда есть такие, которые так сильно хотят вырываться, и Бог просто отпускает. Поэтому, если ты в смирении позволяешь Духу Святому руководить собою, ты хорошо делаешь. Ты хорошо делаешь. И в заключении, Псалом 33, 19 стих. «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает». Видите? «Близок Господь». Ну, мы сегодня так образно говорим, что Бог где? На небесах. И когда мы читаем, что близок Господь к сокрушенным сердцем, это значит, сами небеса приблизились к тебе. То есть, сами небеса перед тобой открываются, потому что у тебя сокрушенное сердце и смиренный дух. И спасение твое, оно у тебя. А спасение наше от кого? Конечно же, от Иисуса Христа. И здесь мы все скажем в единстве. Аминь.